Параграф 9. Семь лет между патриаршества. Некоторая дезорганизованность русской церкви, как последствие смуты, не вдохновляла еще ни русских епископов, ни патриотические верхи нового правительства к избранию нового патриарха. Моральная роль, исповеднический плен митрополита Филарета и уже явившиеся легитимные партии боярства мысль о Мише Романове останавливали и политическое, и церковное мнение на кандидатуре высокородного митрополита Филарета. Посему Освященный Собор решил прибегнуть к временной выжидательной форме высшего управления русской церковью. Ближайшим соадминистратором при патриархе был по своему положению митрополит Крутицкий. Таковым был в это время Пафнутий. Ему и вручено было председательство в Освященном Соборе на переходное время. По смерти Пафнутия в порядке старшинства должен был бы возглавлять Освященный Собор митрополит Новгородский Исидор, но он был отделен от Москвы шведской оккупацией. Следующим за ним по чести митрополитом был Ефрем Казанский. Он и возглавил церковное правительство. В течение ближайших месяцев по соборному сговору земских людей с боярством соглашено было поставить и венчать царем молодого Михаила Федоровича Романова. Процедура избрания его произошла 21 февраля 1613 года, в неделю православия, а 11 июля в Успенском соборе совершено было и царское венчание его митрополитом Ефремом. Митрополиту Ефрему принадлежала в это время вся полнота патриаршей роли. Так его подпись стоит первой в ряду русских иерархов в правительственном обращении к городам об исполнении постановлений Земского собора по сбору денежного и натурального обложения на содержание армии. Под самой уложенной грамотой об избрании на царство Михаила Федоровича Романова стоит также во главе подпись митрополита Ефрема. В конце этого года митрополит Ефрем скончался, и возглавление Освященного Собора перешло по обычному положению в руки недавно поставленного митрополита Крутицкого Ионы, человека по всем признакам без широкого кругозора. По воцарении Михаила Федоровича все привыкли к мысли, что никому другому теперь неприлично быть рядом с молодым царем в звании патриарха, кроме плененного отца царя Филарета. Переговоры с поляками об этом начались. В письме к отцу 1614 года царь Михаил обращается к Филарету как к уже нареченному первосвятителю. «Старейшему и превысочайшему священноначалием отцу отцем». В церковных молитвословиях также установлено было поминовение наряду с царским именем и имени великого государя Филарета, митрополита Московского и всея России. Титул многозначительный. С одной стороны, Освященный Собор через это отрешил Филарета от митрополии Ростовской и присвоил ему, конечно, временно, титул митрополита Московского и всея Руси, то есть титул верховного главы всей русской церкви, как он звучал до установления патриаршества. А с другой стороны, очевидно, повелением царской власти, Филарету, как отцу царя, дан светский титул великого государя в предположении предоставляемых ему исключительных прав соучастия в актах высшей государственной власти. По византийской теократической системе это имело свои основания и смысл как приходящее исключительное положение, не опороченная никаким даже привкусом ни канонического захвата светской власти. Аналогичное положение уже было раз в истории русской церкви и государства при формальном поручении регентских прав митрополиту Алексию в малолетство Дмитрия Донского. Через такое оформление междупатриарший перерыв в принципе уже кончился, и ожидали только физической возможности возврата из плена избранного патриарха. Патриаршая область в бумажном делопроизводстве управлялась от имени Филарета. Вятка, например, церковно числилась за патриархом, И вот царь Михаил, жалуя несудимой грамотой Вятскую церковь святителя Николая, пишет: «А кому будет, что искати на самих никольских попех и диаконих, и на их судит отец наш и богомолец Филарет, митрополит всея Руси, по священным правилам и по соборному уложению». На антиминцах этого времени в патриаршей епархии писалось так: «При благоверном царе Михаиле Федоровиче и при митрополите Филарете Московском и всея России».